Нас сейчас есть такая привилегия в этом году. Это високосный год. И глава к душам отдельно. Так у нас есть два урока на главу к душам. Замечательно. К душам очень много заповедей, очень много тем. И давайте разберем, будем читать. Я читаю сразу главу на русском. Говорил Бог Моше, говоря: говори ко всей общине сынов Израиля и скажи им: будьте святые, потому что я святой, я Бог ваш Бог. Я хочу заметить, в главе к душам есть по счету книги Хинух 51 заповедь. Всего есть 613. То есть это почти 1/12. И все заповеди то. И я прибавляю, в нашей главе заповеди между одним человеком и другим, и особенно моральные заповеди, и большинство. Тут написано так. Говори к сонцам, ко всей общине снова Израиля, говорим, будьте святыми, я Бог святой. А что такое святой? Что такое святой? Раша говорит, человека разворачивается испытание разврата, а он удерживает себя, это святой, это кадош. Это испытания непростые. Обычно просят, чтобы Бог нам не посылал испытания. Но если они посылают, надо уметь все хорошо пройти. Так Раша говорит, что кому подворачивается испытание разврата, а он это не делает, не имеет отношения с женщиной, которая ему запрещена, не имеет отношения с гойкой и так далее. И даже своей женой, когда она ему запрещена. Это душа смерти. Рамбан в своем комментарии говорит более высокий уровень. Он говорит так. Есть прямые запреты Торы. Прямые. Это Тора запретила. А есть общие указания. И это Тора запретила. И это, как говорится, всегда держись и не нарушай. А есть еще общий указ. Быть святым. Жаль быть святым. Святость – это быть отдаленным от недостойных действий. У человека, у которого центральное в жизни что-то особое поесть и так далее. Или другие страсти. И не святый человек. Понятно, что человек не... Ну, как Бог создал человека, ему нужно и есть, и другие отношения и так далее. Но это не должно быть центральным в жизни. Или, например, который есть прямой запрет на пьянство. Нет. Нет прямого. Прямого запрета нет. Но который нам указывает своими рассказами. Она рассказывает, что произошло с Ноахом. Когда он выпил. Что произошло с Лотом, когда он выпил. Это учит нам. Отдаляться от этого. Она не запретила взять чуть-чуть вина, но не пьянство. Или, например, есть непристойные выражения. Прямого запрета в самой Торе мы не найдем. Но это недостойно. Как Рамбан говорит, что эти недостойные действия, это значит отдаляйся. Вообще-то есть еще правило, которое написано в Пиркей Авот. Невозможно, что это они, эти две линии очень близки. Написано: «Эхо маасехо йи лошим шамай». все твои действия, что были во имя небес. Когда ты ешь, и когда ты пьешь, когда ты имеешь отношения с женой, когда ты имеешь деловые отношения, когда ты говоришь, что все твои действия были во имя небес. И были выдержаны. И чего мы едим? Чтобы быть здоровым и иметь семью, жену, иметь детей, воспитать детей, воспитывать их в хорошем пути. Чтобы быть здоровым и уметь вести семью и делать то, что человеку нужно. Из чего мы спим? Чтобы были силы делать то, что человеку нужно. Это все во имя небес. Так это пишет Рамбам в законах, в правилах поведения. Большое правило в жизни. Все твои действия, что были во имя небес. Тора не велела человеку отрешиться естественных потребностей. Но в рамках того, что надо. И с целью для добрых дел, чтобы иметь хорошую семью, воспитать хорошего пути, делать добрые дела, иметь уроки Торы. Кого есть возможность целый день учить Тору, целый день. Да, люди разные. Но все, что ты делаешь, то было во имя небес. Мне кажется, что это очень близко к тому, что Рамбан пишет. Дальше. Человек, маму и папу бойтесь. А субботы мои соблюдайте, я Бог ваш Бог. Что значит бойтесь отца и мать? Значит, иметь трепет перед родителями. Интересно, есть две заповеди относительно родителей. Кабыте собихо весемехо, почитай отца и мать, и иметь трепет перед ними. Гемара в трактате душно объясняет, что включает в себя каждый из них. Кабыт почтение, значит, обслуживай. Подавай есть, подавай пить, приноси, выноси, обслуживай. Помогай папе и маме то, что им нужно. А что такое имей трепет перед родителями? Твои родители, они люди совсем другого ранга, чем ты. Не сидеть на месте папы. А папа или мама входит с тобой. Не сидеть на месте отца или матери. Не перечить их словам. Предположим, сейчас есть война между Россией и Украиной. Я намеренно привожу такой пример. И папа имеет такой-то подход. Сын имеет другой подход. Имеет полное право. Но если папа говорит, никоим образом не говорят папе, ты не прав в этом. Такого нельзя говорить. Такого нельзя говорить ни папе, ни маме. Папа и мама – люди другого ранга, чем ты. Это очень важно. А написано отца и мать, то вы перед ними трепетали, а мои субботы соблюдайте. Папа и мама или папа говорят тебе, скипяти мне стакан чая. Субботу. И тут он не должен служить родителям. Я Бог ваш Бог, я Бог и тебя, и Бог родителей. Бог Он Бог и тебя, и твоих родителей, поэтому он должен слушаться Бога. Но спорить и ругаться, папа или мама, когда тебя это просили, ты тоже не должен. Они тебя просят. Ну, так, нарушить субботу, и не только субботу, нарушить какой-то другой закон Торы. Даже постановление мудрецов то. Нарушить запрет мукцев в шаббат. Человек не имеет права это делать. Но не ругаться с ними, это тоже нельзя. Гемара приводит пример. Пример другой. Что папа что-то учил в Торе, а его сын тоже по знаку доктора сказал: папа, не учи так, это ведь написано по-другому. Так ему сделали замечание. Папе так в такой форме не говорят. А как говорят? Ой, папа, знаешь, написано там вот так. Как был его, ему рассказывает. Разговор с отцом или матерью должен быть на другой форме. Понимать, что родители – люди совсем другого ранга. Дальше. Не поворачивайтесь к идолам. И были ты идолы, не делайте его. Я Бог, ваш Бог. И не интересуйся идолами там такого этого поклонства, такого, не обращайся к этому, не интересуйся. И не имеешь права делать идол, какого-то идол поклонника, который тебя просит. И нельзя, чтобы тебе сделал. Я Бог ваш Бог. Дальше приводится, так как тут на главе души, в нашей главе, только важные основы Торы, эта глава была сказана в собрании еврейском. Поэтому тут начинается говорить о всей общине сынов Израиля. Дальше. Вести себя по законам Торы во всех вопросах. Например, когда вы приносите жертву Шломим, мирную жертву, то делали так, чтобы это было вам желанно. Режьте и делайте всю службу, чтобы в этот день есть и на завтра, то, что останется до, на третий день, жечь в огне. Имейте в виду, не говорите, когда режут эту жертву, что я собираюсь это есть. На третий день. Это делает всю жертву не. Это называется пигу. А тот, кто ест из этого, несет свой грех. Это запрет карета, отсечение души от ее источника. Потому что святое Бога насквернил, эта душа будет отрезана от ее народа. Это, когда ты приносишь жертву, делай так, чтобы это было желано перед Богом. Теперь, веди себя достойно к бедным. Когда ты жнешь свою жатву, то жатву твоей страны, не заканчивай край поля. И единичные колосья жатвы не подбирай. Падает колосья, не подбирай. А у виноградника не бери неполные грозди. Орел это не полная гроздь, называется орелот. Рамбам, по-моему, говорит, это как орел это ребенок. Это как ребенок относительно нормальных, это гроздь относительно дорогих гроздей винограда, она как ребенок. То есть неполные грозди не бери. Там Мишна в трактате Пея говорит, что такое неполное. нет в конце, чтобы виноградинки лежали одна на другой. Нет там основ, нет. Неполные грозди оставляют бедным. Единичные виноградинки, которые упали при сборе виноградника, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь их. Я Бог ваш Бог. Тогда было так. Не подбирали край поля. И единичные колосья, которые падали, оставляли. И бедные сами это подбирали. Не то, что хозяин им давал. Нет, оставляли. Оставляли на винограднике. То же самое на липовом дереве. И остерегайтесь не брать чужое имущество. Не воруйте и не отрицайте. И не лгите один другому. Тот его требует, ты же мне, у меня взял, но я ничего тебя не брал. Не лгите. И не клянитесь моим именем ложно. И ты осквернешь имя твоего Бога, я Бог. Ложная клятва – это осквернение имени Бога. Потому что в каждой клятве это как бы и сопоставлять верность твоих слов самым святым в мире. Что такое клятва? Сопоставлять верность своих слов самым святым в мире. А что самое святое в мире? Существование Бога. О, клятва ложна. Это осквернение имени Бога. Не грабь своего товарища. Такой не, вот ошибка не грабь. Это если кто-то взял работника, и он ему не платит, вот это называется лоташок. И не град, просто не захват, не хватай у другого. Чтобы не осталась у тебя работа наемного рабочего у тебя до утра. Ты взял работника работу. И если он заходом солнца, должен ему заплатить. Закончил с темнотой, и ты должен ему обязан заплатить до утра. Он закончил до утра, ты должен ему заплатить до захода солнца. А если у тебя нет денег, не зови работника. Или ты можешь ему сказать так: послушай, я хочу, чтобы ты мне сделал такую-то работу, но заплатить я тебе могу там через 2-3 дня. Работник захочет, он придет. Не захочет, не придет. Это очень... Есть запрет вообще грабить работника, не заплатить то, что ему причитается. И, к сожалению, это часто происходит. Но не доплачивают. Или затягивают. И есть обязанность платить вовремя. И взял работу, плати ему вовремя. Да есть человек, нет денег, не бери. Либо сообщи ему, когда ты его нанимаешь, что ты заплатить сможешь только тогда ты тогда. Не проклинай глухого. А не глухого можно? Тоже нельзя. Но даже глухого, который не слышит, и он же не слышит, он не обижается, тоже нет. А перед слепым не ставь камень преткновения. И бойся твоего Бога, я Бог. Потому что человек потом говорит: ты ничего не имел в виду. И так далее. И есть запрет любого еврея проклинать. Глухого нет. Слепым не ставь преткновения. Это включает в себе два случая. Первый случай. человек тебя спрашивает совет, а ты даешь ему совет, который ему не соответствует. Ты даже имеешь в этом свой личный интерес. Продать машину или нет? Конечно, продавай. Но имеет в виду купить у него подешевле, например. Нельзя давать другому совет, который не первый. И этот запрет включает в себе еще случай. Нельзя приводить другого к нарушению. Гемара приводит пример. Человек, которому тот пример, человек, который принял на себя обет не пить вино на землю. И он просит, принеси мне стакан вина. Нельзя. Или привести другого к нарушению. Нельзя. И не только евреи, а не евреи тоже. Кусок от живого. Не евреи запрещен. А не евреи просят себя принести мне кусок от живого существа. Нельзя. Когда два человека нарушают запрет вместе, и когда они вместе, то каждый из них приводит другого к нарушению. Например, мужчина с женщиной, которой нельзя иметь отношения, каждый имеет, нарушает свой запрет и приводит другого к нарушению. Или то же самое, когда человек рассказывает сплетни, как рассказывающий приводит к нарушению слушателя, а слушающий приводит тем, что он остается и слушает, приводит к нарушению рассказывающего. Это нельзя. Написано, что я сказал еще пример. Человек дает нехороший совет. Нарушает перед запрет перед святым места преткновения. А тот оправдывается. Я имел в виду кучу. Пояса Бога, я Бог. Бог знает, ты имел в виду к лучшему или нет. Бог знает, и ты знаешь. Не делайте несправедливости на суде. Суд должен быть честным. И надо не взирать на лица. Не уважай лицо бедняка. И не уважай лицо великого. Какого-то там мэра, члена парламента, министра. Суд должен быть. Значит, не уважай лицо бедняка. Он говорит так. Богач требует у бедняка деньги. А судья, знаете, понимает, что у него нечем заплатить. Так и есть, может быть, желание у судьи оправдать бедняка. Нет, это нельзя. Суд должен быть справедлив. Суд должен быть справедливым. Если он должен, то он должен. Думал, может, ему сказать, знаешь, сказать богатому, который у него требует. Послушай, ты же видишь, что мне нечем платить. И то же самое, не уважать лицо большого, какого-то большого богача, мэра, члена парламента. Он даже хочет сделать так. На суде он скажет ему, он тебе не должен. Потом он ему скажет, знаешь, а все-таки запомнил. Это тоже нет. Суд должен быть справедливым. Не уважая лицо бедняка, не уважая лицо большого. Справедливо суди твоего товарища. Справедливо суди твоего товарища включает в себе еще Судить другого справедливо и честно, и в хорошем смысле. Это действительно, в общем, достойный в чем-то. И даже он делает что-то, что на первый взгляд выглядит, то это нарушение. Если можно найти какое-то объяснение, почему он это делает, если он ведет себя, соблюдает этот запрет, суди его в хорошее сторону. Еврей, который соблюдает кашрут. И ты видишь его, он входит в некошерный ресторан. Ты знаешь, что он, в общем, он соблюдает кашрут. Быть, он должен был выйти в туалет. То есть, если есть возможность судить в хорошую сторону, суди в хорошую сторону. Гемара в трактате Шаббат приводит несколько случаев о том, как судить в хорошую сторону, даже когда это выглядело не очень похоже, что это так. И действительно так было. Не иди сплетничать в твоем народе. Не стой при проливании крови твоего товарища. Я Бог. Что значит не иди сплетничать в твоем народе? Не говори о другом сплетни. Это включает говорить о другом. Он в чем-то ведет себя недостойно. Даже это правда. И в это входит также его рассказывать что-то, что может привести к вражде между людьми. Может, это правда. Но это правда приводит к трагедии. Это и есть запрет лашон ара. Он пишет очень ясно. Это запрет говорить плохое о другом, даже если это и правда. И то же самое сплетни. Сплетни – это то, что может привести к вражде между людьми. Почему тут написано рядом с этим? Не стой при проливании крови твоего товарища, я Бог. Потому что кто-то говорит сплетни о ком-то. И рассказчик попадает в опасное положение, а спасти его может именно тот, о ком он говорил эти сплетни. Так бывает, что из-за того, что он рассказывает сплетни, у того не будет желания ему помогать. Хотя по-настоящему он должен его спасать и тогда. Поэтому он расставит одно возле другого. Не иди сплетничай в твоем народе и не стой при проливании крови твоего товарища. Это важная заповедь моя. Если кто-то что-то планирует на другого еврея, а ты имеешь возможность его спасти, ты имеешь вот какое-то влияние, какие-то пути, ты обязан это сделать. Не стой при проливании крови твоего товара. Не стой бездействию, а делай все, что в твоих руках, чтобы его спасти. Кто-то знает, что готовится нападение на какое-то на еврея или на группу евреев. А он имеет свои связи. И он может это предотвратить. Он обязан это сделать. Не стой при проливании крови твоего товара. Надо знать, что это запрет. Говорит сплетни. И это не какой-то хасидут. Что человек делает больше, чем он обязан. Допустим, есть кто одевает сильный раб, по мнению рабы, Кто-то одевает, кто-то не одевает. Но тот, кто одевает, это тоже это больше лифни мишурат адин, больше, чем он один. Может быть, та группа евреев, у которых это принято, это обычай их обязан. Это не говорит сплетни, это прямой запрет Торы и довольно строгий. Это не какой-то седут. Нет. А седут это то, что человек больше, чем человек обязан. Автор книги Хафец Хаим Рабисо Мейр ха-Коэн, он видел в своем месте, как идут споры и страшными последствиями. Споры за раввина, против раввина и тяжелыми последствиями. И он увидел, что большая часть в этих спорах начинается со сплетни и продолжается сплетни. Развивается с помощью сплетни. И Рамбам пишет о запрете сплетни в своей книге, которая в законах правил поведения и уход дает. В Шулханорах это не вошло. И будучи относительно молодым человеком, около 30 лет, Рабисоу Мейр ха-Коэн решил изучить эту тему и составить на эту книгу. Говорят, что, может быть, Рабисоу Салантер Зацал, которого он видел как одного из своих учителей, как-то, говоря об этой теме, сказал, то возможно, что люди так относятся легко к сплетням, потому что они смотрят на это как какой-то хасидут. Человек делает больше, чем он обед. Я хороший еврей, но я не хасид делать больше, чем я обязан. Я еврей, который живет в горе. Так вышло, что в книге Шулханорух эти запреты не пошли. Так он решил анализировать это. И написать об этом книгу, приведя мнение разных пуским. Конечно, Рамбам. Ну, Рабин Ейли, который об этом писал. И не только о нем, еще других смак. Он приводит, изучил эту тему. Отдал на это несколько лет кропотливого и нелегкого труда. Составил. Это была его первая книга, которую он издал анонимно. Принято, это известно, что книги издаются с рекомендациями раввина. Он пошел просить рекомендации раввина. И получил. И эти письма были написаны. Но рекомендации раввина ведь пишут письмо автора. А он, когда напечатал это, имя рекомендации раввинов, имя автора опустил. Так написано печатные книги. Это опущенное имя автора. Тот раввин, который писали, конечно, писали это имя, пропустил. И он издал это тихо и анонимно. Цель его была, чтобы эта книга распространилась в еврейском народе. И чтобы люди в этом остерегли и знали, что это не что-то, что человек делает больше, чем он обязан. Нет, это запрет тоже. И довольно и строгий запрет. Гемара в трактате Арахим ведь говорит, что из-за этого приходит на человека нагоним проказ. Его изолирует из общества. Это первая книга его. А так как люди знали о книге, он Он распространял эту книгу, и он говорил, что он посланник автора книги. Некоторые умные раввины, некоторые раввины раскусывали это, что этот продавец книг, это не простой продавец, это что-то не выглядит так, он что-то выше. И бывали, что это понимали, но так он себя объявлял. Слава Богу. И с момента издания этих книг прошло книги разошлись, распространились в еврейском народе и оказали свое большое влияние. Многие их учат. И вообще-то это соблюдение этого запрета приводит к соблюдению других заповедей между одним евреем и другим. Человек не будет говорить на другого плохое, он не будет делать его плохое, не будет ненавидеть его и не будет делать другие нарушения. Многие евреи учили его книгу и анализировали. И даже есть, кто писал замечания. Это вообще большая, очень большая заслуга. Вот что это книга. А потом он написал еще много книг для... пользы всего еврейского народа. Он написал книгу про важность сделать добро, Алат Хесед. Первая книга его Хафец Хаим. Так как книга была известна, а автор, его имя не было известно. Поэтому автор так и стал называться по имени книги. Поэтому все его называют Хафец Хаим. Хотя у него есть имя. Рыба, Ревисрою Мейер. Такой. Ревисрою Мейер такой. Но книга опередила автора, поэтому его называли по книге. И продолжает называть по книге. Есть еще у него книга про важность, по которой делать добро один другому еврею. Есть с ним еще книги. Важнейшая книга Алахи, которая через него пришла, это Мишна Брурим. На Шулхан Арух и Рахамим. Это очень, очень важно. Писал в легкой и понятной форме вывод закона на каждый день. Законы молитвы, законы мыть руки, законы благословления на еду, законы шаббата, праздников и так далее. Это книга Арахай в шести частях. Нужно было. Следующее. Не имей ненависти к брату в твоем сердце. Выговорить твоего товарища, но не нести на него грех. Интересное, да? Не имей ненависти к другому сердцу. Другому еврею ненавидеть сердце – это запрет. Если нет сердца, если он тому сообщает, что он имеет к нему нехорошие отношения, он его не любит, он нарушает или нет? По мнению Рамбама, это запрет именно, когда он тайно ненавидит. Если он говорит тому, что он его ненавидит, он нарушает и запреты. Он обижает его словом, он его оскорбляет, но этот запрет он не нарушает. Это мнение Рамбама. А по мнению Раши, Он нарушает в любом случае. Но даже если он ничего враждебного не делает, но только в сердце имеет к нему ненависть, это тоже нарушение, прямое нарушение Торы, по мнению Раши. Иметь ненависть к другому еврею в сердце – это прямое нарушение, прямой запрет Торы. Мы должны от этого отдаляться. Пожалуйста, если есть вопросы.
Спасибо большое, дорогие друзья. Чат включен, есть возможность спросить письменно или поднимайте руки. Пока что мы посмотрим, что у нас в Ютубе, если там.
Что-то было на экране, но я не успел заметить.
Пока что-то, Кударов, не видно.
Что-то было на экране, я не успел заметить.
Секунду, да, я вижу, действительно, да, в чате был вопрос, Яков спросил по авторе, что мы читаем на этой неделе для Кдушим. В одной книге у меня Амос 9, в другой Ехескель 22, то есть в разных изданиях поменено местами со второй.
Смотрите.
И что за Ахреймот?
Послушай, в этом году же Ахреймот и Кдушим один. Поэтому по ашкеназскому обычаю читают, в Ахреме читают из книги Амос, а на главу Кдушим читают из пророка Ехескеля, 22 глава. Это обычаи ашкеназских евреев. Ашкеназских. У сварских евреев другая. Это 20 глава у пророка Ехескеля. Но тут, я понимаю, слушают в основном ашкеназские евреи. Ашкеназских евреев в прошлой главе читали книги Амос. Книги Амос, 9 глава. А этот шаббат, 22 глава и пророка Ехескеля. Почему? Там и тут, и в главе Ахреймот, и в главе Кдушим, и там говорится о строгости нарушения разврата и о строгости наказания за это. Поэтому там говорится о наказании, которое придет. В прошлой главе в Амос было на 10 колен. Это пророчество пророка Амоса. А тут говорится про 2 колена. Как пророк Ехескель говорит же про жителей Иерусалима, про нарушения, которые они сделали. Конец прошлой главы было о том, что за нарушение разврата приходит разрушение. И это конец нашей главы к душам тоже. Я вижу тут хороший вопрос. А как быть, если человек много раз обижал? Я что-то не дочитал до конца. Но я понимаю вопрос по части, что я видел. Человека тебя обижает. И понятно, тебе это неприятно, что он тебя оскорбил. Смотрите, есть интересный Рамбан. Один из путей Рамбана. И интересно, что Рамбан это тоже пишет. Если кто-то тебя обижает, то не нужно иметь... А я говорю сейчас то, что Рамбан это пишет. И вообще-то в Рамбан тоже написано об этом тоже. Чтобы он не имел к нему ненависти, молчать и иметь ненависть. Но чтобы он его спросил, а в чем дело, что ты, почему ты ко мне так и так поступаешь? Может быть, он объяснит, может быть, он извинится, может быть, он объяснит, что он тут ходит, почему он это делает. Это то, что пишет Рамбан. понятно, что надо это делать разумно. Иногда ты тому скажешь, это приведет к усилению пламени между ними. Разумно объяснить, спросить того, что, почему ты то-то и то-то мне делаешь. И постараться разумно исправить ситуацию.
Кударав, еще был вопрос у Марины. Если еврей-злодей, он не только сам не живет по Торе, но и толкает других ко злу, такого нужно прощать и даже любить?
Это на такого не написано. Это заповедь не написана. Может быть, если он ничего не знает, может быть, это... Смотрите, если он других толкает, то... Ему это не относится. Есть какой-то путь судить в хорошую сторону. Может, и ни о чем не знал, не знает о Торе и так далее. Но все-таки сказать, что есть мицва его, есть мицва жалеть, любить. Но запрет иметь к нему претензии и ненависть, я думаю, что нет.
Спасибо. Кударав, еще вопрос тут есть. Алекс спрашивает, есть ли у вас какие-то конкретные советы в свете нашей главы, как стать по-настоящему святым, отделенным для Бога?
Значит, святой отделен. Вести себя достойно во всех отношениях. Мне кажется, там и простой совет. То, что Рамбан говорит, отдаляться от недостойного. Конечно, от непристойных слов. Надо. Непристойные слова. Не надо употреблять. Надо беречь чистоту своей речи. А теперь. Значит, человек свет. Как быть, вести себя достойно, отдаляться? Мне кажется, что путь, который написан в Мишне, Пиркея вот, все твои действия были во имя небес. Но человек действительно живет так, что он ведет себя очень настойно. Ну, давайте скажем так. Человек спрашивает, а для чего ты работаешь? Чтобы заработать деньги. А для чего? Чтобы содержать семью, чтобы я мог воспитывать детей и вести себя достойно с ними и женой, чтобы я мог помогать на добрые дела. Мы едим, чтобы быть здоровым. Большая радость. Я могу открыть вам... Почему? Это у Рамбама в его первой книге. Это называется «Илхот де Йот». «Илхот де Йот» я могу прочитать. О, я начинаю. Может быть, человек скажет. Раз. Страсть и почет, и подобное это плохой век, плохой путь, выводит человека с этого мира. Я полностью от них отдалюсь. И я отдалюсь до последнего, до крайности. Не буду есть ни мясо, не буду пить вино, не женюсь, не буду в нормальной квартире, не буду одевать нормальную еду, я только мешковину и тяжелую, и такую необработанную шерсть и подобному. Наподобием, как он пишет, христианских монахов. Это тоже плохой путь. И нельзя идти по ним. Наши мудрецы велели, что человек себя не отдалил только от того, что Тора отдалил. А не делать на себя добавочные запреты. То же самое, постоянно поститься, это нехороший путь. И на этот... Царь Шломо, мудрец, сказал, не будь слишком садыком, не будь садык, точно будь слишком, не будь больше Тор. А вот дальше он продолжает. Человек, чтобы должен иметь намерение, все свои действия знать, только чтобы знать Бога. И то, что он сидит, и встает, и говорит. Все для этой цели. Например, он занимается делами или работает, чтобы заработать. Это не то, что его цель собрать много денег. Только это. Он это делает, чтобы он нашел то, что ему нужно. Есть, пить, иметь дом, жениться. То же самое, когда он ест и пьет или имеет отношения. Он не имел в виду делать это только, чтобы иметь удовольствие. Получается, выходит, что он ест и пьет только то, что вкусно и приятно. И так далее, только чтобы иметь удовольствие. Но он имеет в виду есть и пить, чтобы организм был здоровый. Поэтому он не ест то, что ему хочется. Как собака или осел. Но он ест полезные для здоровья еду. Они вкусные или невкусные. И он не ест то, что вредно для его организма, хотя это вкусно. То же самое, когда он имеет отношения. Он только, чтобы быть здоровым или иметь потомство. Ну, это Рамбан тут не пишет, но это Райвет прибавляет. Или его семейные обязательства перед женой. То есть либо для его нормального физического, душевного здоровья. Обязанности перед женой. Иметь детей. Человек, который ведет себя по правилам медицины, если он делает это только, чтобы быть крепким и здоровым, и что у него были дети, которые, чтобы делали его работу и трудились за него, это тоже нехороший. Он должен в сердце иметь в виду, что он было тело полноценное, чтобы его душа была прямой знать о Боге. Потому что человек не может изучать что-то, мудрости, когда он болен или он нездоров. И чтобы он имел в виду, у него будет сын, может быть, он будет мудрецом Тора. Выходит, человек, который идет по этому пути, все дни служит Богу. Даже когда он занимается делами, даже когда он имеет отношения. Потому что цель его во всех этих вопросах, чтобы он нашел свои потребности, а тело было полноценным служить Богу. И даже когда он спит. Если он спит, чтобы он отдохнул, тело отдохнуло, чтобы он не заболел, и чтобы он мог служить Богу. Он не может служить Богу, когда он болен. Выходит, что то, что он спит, это тоже служба перед Богом. И на это сказали наши мудрецы, чтобы все твои действия были во имя Небеса. И этот Тарш Хомо сказал в книге Мишлей во всех путях, чтобы ты его знал. А он выпрямит твои пути. Это Илхот Дейот, законы правил поведения в первой книге. Это одна из частей. И это третья глава. Третья глава. Я прочитал значительную часть от третьей главы и уходил. Кто хочет, может это почитать. Интересная линия поведения. Думать, в частности, это можно проверить, что человек ест. То, что ему полезно для здоровья, или то, что вкусно. Но понятно, человек – это не машина. Надо тоже иметь рамки, насколько это. Вот линия должна быть есть то, что полезно для здоровья. Вести себя, вести здоровый образ жизни, чтобы он, чтобы организм был здоровым, чтобы он мог полноценно делать добрые дела, изучать Тору и делать другие добрые дела. Хорошо.
Благодарю, спасибо огромное. Может быть, еще разве что успеем полминутки. Один последний, может быть, вопрос.
Да.
Практически, например, если есть обида на другого еврея, но ее невозможно высказать, тоже запрещено тогда?
Задается действительно непростой вопрос. Смотри, то, что мы как-то, может быть, даже и говорили, что во время, когда кто-то тебя обижает словами, ты можешь ему ответить. И желательно на том же уровне, не поднимать голос выше и не в более резкой форме, чем был. А вы спрашиваете другой вопрос. Ты не имеешь возможности. И ты имеешь в сердце на его претензии. Я не уверен, что в этом случае он нарушает запрет, если это получается так, что он не может это исправить. Смотрите, по Рамбану тут есть три пути в этом запрете. Рамбам, ну, Раши и другие, и вот этот путь Рамбана. По Рамбану, он говорит, Тора ему сказал не менее, но если он что, выговорит другому. По этому пути Рамбана получилось, получилось, не получилось, не получилось. Остается только по Рамбаму и по пути Раши. Ну хорошо, это надо анализировать. Я не уверен, что надо анализировать. Всего доброго.